Глава третья. Белая вилла. Банк Эльзы Глюк, он по-прежнему назывался по девичьей фамилии Эльзы, сделался неограниченным владыкой финансового мира. Впрочем, сама Эльза никак не почувствовала увеличения своего могущества. По-прежнему бродила она одиноко в своих пустых комнатах, живя мыслью о коротких свиданиях со Штирнером. Но он все еще был слишком занят, чтобы уделять ей больше времени. Эльза всегда чувствовала, когда он хочет ее видеть. Сладкий трепет пробегал по ее телу, и она без зова спешила вниз, зная, что Штирнер свободен и не отошлет ее от себя. Но, бывало, тянулись дни, протекала неделя, а Штирнер только по утрам показывался к ней, рассеянно здоровался и исчезал. Иногда он отлучался из города на несколько дней. И тогда на нее нападала какая-то апатия, и она даже не хотела его видеть. А если встречала его тотчас после возвращения, то была холодна. Штирнер недовольно морщился и спешил в свою запретную, даже для нее, комнату. После нескольких минут пребывания Штирнера в его комнате она вдруг замечала, как горячее чувство любви начинает наполнять ее. И когда Штирнер выходил из своей комнаты, она встречала его взглядами, полными нежности. Штирнер еще хмурился, будто какая-то мысль тяготила его, но искреннее чувство Эльзы скоро захватывало и Штирнера. Он был внимателен и любезен, и она жадно ловила эти редкие минуты. Их отъезд затягивался. Штирнер поставил себе новую задачу — прибрать к своим рукам всю промышленность страны, пользуясь тем, что большинство предприятий были должниками банка Эльзы Глюк. Заводчики и фабриканты боролись упорно, но Штирнер методически захватывал в свои руки их фабрики и заводы. И только когда борьба была решена в пользу Штирнера, он позвал Зауэра и Эльзу и сказал: «Наконец я могу отдохнуть и совершить с некоторым опозданием наше свадебное путешествие. Вы, Зауэр, справитесь с делом. Борьба в сущности кончена. Остается только легализовать наши права, опротестовать векселя последних магикан, объявить торги на их фабрики и заводы и закрепить за собой предприятия, потому что кто же купит их, кроме нас? Завтра утром мы вылетаем. Как здоровье жены?» Зауэр сокрушенно покачал головой. «Вы бы ее не узнали, Штирнер. Она очень изменилась к худшему. Но еще бы, это в порядке вещей?» — улыбаясь, ответил Штирнер. «Нет, я не об этом», — несколько смутившись, ответил Зауэр. «У нее очень опухли ноги и лицо, почки. Она не послушалась врачей, а теперь уже роды неизбежны». И с искренней озабоченностью он сказал: «Я очень беспокоюсь за свою куколку. Теперь уже приходится заботиться о двух куколках сразу. Не бойтесь, Зауэр. К вашим услугам будут лучшие профессора. Не забывайте телеграфировать мне обо всем. Передайте мой привет вашей жене. В ночь перед отлетом Штирнер не спал. Он чем-то занимался в своей комнате. Эльза дремала у себя. Но и сквозь сон она чувствовала, что по ней как будто проходят какие-то нервные или электрические токи, и все усиливающаяся любовь к Людвигу переполняла ее. Несколько раз она в полусне протягивала руки и нежно шептала: «Людвиг, милый Людвиг!» И с первыми лучами солнца она уже вылетела вместе с ним на собственном самолете. Они летели в Ментону, на одну из принадлежавших ей вилл, купленную Карлом Готлибом незадолго до его смерти. После долгой жизни взаперти и полуодиночества этот полет в обществе Людвига казался ей сказочно прекрасным.